Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, братья и сестры, пятое воскресенье Великого Поста, как мы видим, оно посвящено духовной жизни, духовной брани, духовной борьбе. В Евангелии, которое мы слышали, это Евангелие от Марка, постом вообще читается Евангелие от Марка по воскресеньям, Господь объявил своим ученикам о том, куда Он идет. Он идет на смерть. И совершенно не соответствуя ситуации, не соответствуя тому, что Он только что сказал, подходят к Нему два ученика, Иаков и Иоанн, просят Его. Просят о том, чтобы, когда Он придет в свое царство, воссесть по правую и по левую сторону. И Господь в ответ на это говорит им, что вы не понимаете, что вы просите, потому что в Царстве Небесном все не так, как здесь. Это здесь тот, кто главный, кто выше, кто начальник, тот владеет и управляет теми, кто ниже. В Царстве Божьем все наоборот. Тот, кто больше и выше, у кого больше любовь, кто выше поднялся, тот с большим желанием служит другим. Такова природа Царства Небесного. И вот сегодняшнее воскресенье Церковь посвящает символу покаяния, символу духовной жизни, символу вот этой духовной борьбы. И таким символом стала Мария Египетская. Так и называется воскресенье Марии Египетской. И на этой неделе по уставу Церкви читается ее житие довольно обширное. Если мы посмотрим, чему нас учит житие, мы видим два пути духовной жизни. Хотя более заметен путь Мариин, но если мы обратим внимание, с чего начинается житие, а это довольно сложное в отношении сюжетной структуры произведения, там рамочное строение и фактически три рамки, то есть три рассказа, которые включаются один в другой. Начинается с рассказа о неком старце Зосиме. По-видимому, он жил где-то в 6-7 веке. Сказано, что он жил в одном из палестинских монастырей. Начинается с того, что ему пришел помысел о том, что он подвизается, он молится, он посвятил себя Богу. Высшая радость для него – это молитва, созерцание Бога. И помысел, который к нему пришел, да, вот я достиг очень многого. А есть ли еще кто-то вокруг, кто выше меня поднялся в этом молитвенном подвиге? Житие сразу называет это помыслом и сразу этим самым обозначает, что это неправильно. Святые отцы, в особенности отцы-аскеты, отцы-учителя молитвы, учителя духовной жизни, всегда понимали, что такое помыслы. Человек охвачен единым каким-то чувством, он целен. Вся душа его обращена к Богу в молитве. И вдруг, как молния, проносится как бы разговор сам с собой. То есть, когда человек обращен к Богу, он находится в диалоге, он находится в разговоре с Богом. Но помысел – это уже отвлечение от Бога. Это возвращение к себе самому. Один из наших последних учителей духовной жизни – святитель Игнатий Брянчанинов написал много произведений, 5 увесистых томов. И почти в каждой его строке, в каждом его произведении присутствует вот эта борьба. Как бы подвижник высоко не поднялся в своем сопребывании с Богом, в том, что он отверг все житейское, и все равно он не может до конца избавиться от помыслов. Помысел разрушает молитву. Он приходит и как бы возвращает подвижника к себе. Это путь, первый путь, будем так говорить, который показан в житии Марии Египетской. Путь человека, который изначально привык к рефлексии, изначально привык к самоанализу. И его путь освободиться от самоанализа. Но понятно, что это происходит только на каких-то очень высоких уровнях молитвы. Мы так далеки от этого уровня, что мы только можем читать с удивлением и с радостью узнавать, что такое возможно. Кстати, тот же Игнатий Брянчанинов, к когда объясняет, как распознать, молишься ты правильно или ты находишься в прелести. Что такое прелесть духовная? Когда человек, ему так понравилось молиться, ему так понравилось это чувство, которое приходит вот его в душу, которое согревает его сердце, согревает его даже тело. И вот он уже с радостью становится на молитву и ищет этого состояния. Не Бога, не встречи с Ним, а физической сладости молитвы. Вот это прелесть, то есть это ошибочное состояние. И вот Игнатий Брянчанинов так объясняет. Если вы во время молитвы способны как бы посмотреть на себя со стороны, оценить себя, вот это слово «самооцен» — это одно из самых часто повторяющихся слов Игнатия Брянчанинова, значит, вы в прелести, сомнений нет. То есть если я способен себя оценивать, значит, молитва не полная, значит, надо еще идти вперед. Но второй пример, второй путь, который нам показывает вот сегодняшнее житие, житие Марии Египетской, это сама Мария. Это совсем другой образ. Даже не укладывается в голове, как такое могло быть, что в 6-7 веке в Александрии, в христианском городе, молодая девушка, 12 лет потерявшая целомудрие, 17 лет предавалась распутству, блуду, и при этом как бы не задумывалась над тем, что это греховно. Как это так? Причем она сама объясняет, что она считала, что в этом смысл жизни. То есть бескорыстно предавалась блуду. Она, встретив в пустыне старца Зосиму, говорит ему, что я не училась никогда грамоте и не читала божественных писаний и не слышала церковных песнопений. Но на самом деле, даже мы, прочтя все житие, можем сказать, что это преувеличение. Очевидное преувеличение, потому что то, что случилось с Марией Египетской, случилось с ней в храме в Иерусалиме, у гроба Господня, на Голгофе, когда она не могла пройти в храм, чтобы поклониться древу, животворящему кресту. Понятно, что и бывала она в храме раньше, и знала этот путь. Просто вот что-то такое странное с людьми происходит, когда не доходит. Вроде бы все внешнее есть, вроде бы люди даже рассудком понимают, что да, существует такое правило, существует такой закон Божий. Но вроде бы это меня не касается. Если мы посмотрим, скажем, на большинство людей, допустим, в России больше 70% населения называют себя православными. А если посмотреть реально, кто ходит в церковь регулярно, то это едва ли дотянет до 3%. О чем это говорит? Да, есть люди, которые считают себя православными, но как-то не доходит это до их сердца, как-то не касается, не рождает этот опыт. А если мы вернемся еще глубже, на 30 лет назад, когда люди в советские времена просто росли и видели, что да, есть какая-то церковь, есть какие-то смешные такие персонажи с лохматыми бородами, над которыми можно только смеяться. Да, есть какое-то существо, опять-таки с лохматой бородой, которое изображают на облаке. В такого Бога никто, конечно, не верил и не хотел верить. И просто считал, что это вот предмет для шуток. Но опять-таки эти люди не воспринимали это всерьез. Никогда. Что-то такое с человеком происходит, что до него это не доходит. Опыт не рождается. И вот, видимо, такой была Мария Египетская. В 12 лет она пришла в Александрию, где погрузилась в распутство. И 17 лет жила такой жизнью, когда, в общем-то, случайно попадает вместе с кораблем, приплывшим из Александрии в Святую Землю, в Иерусалим. И вот именно там впервые вдруг до нее что-то дошло. Вместе с толпой она пытается пробраться к животворящему кресту, чтобы поклониться. Да, толпа густая, да, проход не очень широкий, да, надо немножко потрудиться и быть стесненным, чтобы пройти туда. Она пытается вместе со всеми, много раз пытается, ничего не получается. Думает, да, наверное, как она сама это объясняет, наверное, вот я слабая женщина, у меня мало сил, попробую-ка я поработаю локтями. Все равно ничего не получается. Все проходят, она нет. И вот тут-то вдруг впервые в ее жизни приходит мысль, как молния. А почему? А может быть, я недостойна? Это, наверное, Господь меня не пускает. Да, таких людей, которые не могут через свои глаза, через свои уши, через свое понимание, через свой опыт прийти к Богу, Господь приводит через какие-то одному ему ведомые пути. Может быть, какое-то чудесное событие. На самом деле, ничего чудесного в этом особо-то и не было. Для него чудо было то, что она поняла, почему не может пройти. Этого было достаточно, чтобы вот этот новый опыт захватил ее душу. Более того, впервые в жизни она обратилась с молитвой к Божьей Матери. Она слышит голос: «Иди за Иордан». Если идти от моря в сторону Иерусалима, то надо подняться на высокую гору. Расстояние, в общем-то, не очень большое, где-то около 30 километров. А затем идти дальше, то можно спуститься снова с этой горной гряды, и там будет Иорданская долина. А за Иорданом начинается пустыня. Мария уходит в эту пустыню, и, как она рассказывала старцу Зосиме, 17 лет борется. С чем она борется? Она борется не с помыслами, как старец Зосима. Это он боролся с помыслами гордости и самомнения. Нет, 17 лет она борется с воспоминаниями, с чисто плотскими искушениями. То ей представляются какие-то кушания, которые она ела в Александрии, и ей очень их хочется, то вина, то плотские грехи. Это простые искушения. Но сложнее всего от них избавиться. Трудно изгнать из себя, даже невозможно. Невозможно самому человеку сказать, что вот все, я не буду, допустим, блудить. Это невозможно. Возможно только один путем, если обратиться к Богу. Только Господь может освободить человека от действия, воспоминания, которое в человеческой душе смущает его и влечет к себе. Она побеждает, и следующие 17 лет пребывает уже в мире. Вот эти два пути, путь старца Зосимы, к чему он идет? Он идет к Богу. Он идет к тому, чтобы пребывать в радости созерцания Бога. К тому же пришла и Мария Египетская. Каждый шел со своей позиции. У каждого свои искушения. Мария Египетская, победив свои искушения плотские, остается в Боге. Более того, старец Зосима удивляется, откуда у нее такая мудрость и даже знание священных текстов. Понятно, что просто так вот, если бы она никогда их не слышала, они бы не пришли ей в голову. Это значит, что да, в те годы, даже десятилетия, которые она жила в христианской стране, где постоянно все это звучало и было известно, но это проходило мимо нее. Святым Духом все это напомнилось. Более того, она спрашивает у старца Зосимы, как сейчас в церкви, есть ли там мир. Значит, она знала и о том, что бывают ереси, что бывают нестроения, бывают проблемы. Действительно, в Александрии, в этом философском центре всей Византийской империи, много было школ, много было направлений, много было разногласий. И вот, братья и сестры, что мы должны для себя извлечь из этого жития? Вот эти два пути показаны здесь, каждый путь в своей чистоте, в своей однозначности. Понятно, что цель у нас одна, та же самая цель, что и у старца Зосимы, что и у Марии Египетской. Господь, понять то, что самая большая ценность в мире находится за пределами этого мира. Это Господь. Это Его любовь. Он сотворил этот мир, сотворил нас. Он самое прекрасное, что есть. Понять это значит потерять страх ко всему, что со мной происходит. И приобрести радость навсегда, в любой момент, в любой скорби, в любой проблеме. Господь. Он над всем этим, и Он – смысл. Проблема еще в чем заключается? Много искушений. И с одной стороны, как у старца Зосимы, часто бывает это просто по природе. Вот человек, допустим, рождается такой, что он спокойный. его не беспокоят эти плотские страсти. Он погружен в какие-то размышления. Его больше беспокоят умственные страсти. Другой человек, как Мария Египетская, менее подвержен рефлексиям, но его мучат его желания, то, что с ним происходит вокруг. Наверное, нам надо всерьез отнестись и к тому, и к другому. Каждый человек может заглянуть в свою душу и увидеть в ней, что мне мешает, что происходит со мной, как мне переступить через вот эту помеху и идти дальше к Богу. Вот, братья и сестры, будем мы хотя бы вот эту оставшуюся неделю Великого Поста, потому что следующее воскресенье у нас уже вход Господень в Иерусалим, вот это оставшееся время размышлять, думать и особенно заниматься своей душой. Аминь.